Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами поговорим о царствовании старшего сына Алексея Михайловича, царя Федора Алексеевича. Это будет последний выпуск перед большой-большой темой реформы преобразований в России и завершающий выпуск так называемой «старины» при правлении царской династии. Поэтому, забегая вперед, скажу, что следующий наш выпуск будет связан с подведением итогов этого периода. А пока поговорим о правлении царя Федора Алексеевича, довольно недолгом, всего шестилетнем. Однако это правление связано с некоторыми моментами, которые нам нужно с вами обсудить, и, безусловно, это является важной частью государственного управления и формирования государства в целом. Для начала хочу напомнить тем, кто слушал прошлую нашу программу, и сказать тем, кто, возможно, включил радиоприемники только-только сейчас и услышал именно этот выпуск, царь Алексей Михайлович оставил большое-большое потомство, особенно по линии первой жены Марии Ильиничны Милославской. И много детей, безусловно, умерло в младенчестве. Кто-то умер в более-менее зрелом возрасте. Однако, если брать именно наследников, то Федор Алексеевич был старшим сыном, хотя по факту третьим по старшинству, поскольку первые двое, Алексей и Семен, умерли во младенчестве, и о них только известно то, что они когда-то были рождены, появились на этот свет. А вот царевич Федор, ставший впоследствии царем Федором, был уже серьезным наследником, его даже пытались, надо сказать, подготовить к власти, учили грамоте, учили языкам и даже немного государственному управлению. Но для тех, кто, опять же таки, либо не сведущ в истории, либо знает не так хорошо, в принципе, историю именно династии Романовых, нужно отметить, что дети по линии Милославских, особенно как раз сыновья, были слабы здоровьем. Либо они были слабы здоровьем физически, либо были слабы здоровьем умственно. Собственно говоря, если брать именно четырех сыновей, двое из которых, как я уже упомянул выше, умерли во младенчестве, то как раз получается так, что двое просто не выдержали и умерли. Один, царевич Федор, ставший царем, был, в принципе, крепок умом, но слаб именно физически здоровьем. А вот Иван, который впоследствии тоже станет царем Иваном V, был слаб именно умственно. И когда уже родился будущий император Петр I, все безумно обрадовались, потому что мальчик был крепок и физически, и умственно. Правда, впоследствии там выяснятся некоторые нюансы, связанные с психикой мальчика, но мы будем с вами об этом разбираться сильно-сильно позже. А пока вернемся к линии Милославских, царевичу и царю Федору. История вот в чем. В том, что мало того, что царевич Федор был слаб здоровьем физически сам по себе, так еще с ним произошло несчастье, о котором знают немногие. Когда Федор был наследником, он, безусловно, узнавал много-много нового, в том числе и очень любил лошадей, верховую езду. И однажды, когда мальчику было 13 лет, то есть где-то незадолго до смерти царя Алексея, он упал с лошади, упал очень неудачно, из-за чего повредил спину. Повредил спину настолько, что, естественно, не мог ходить. Ему создавали искусственные носилки, и он передвигался так по территории дворца и даже местами по городу. Но об этом факте знают немногие, потому что принято почему-то считать, что просто дети Милославских были слабы здоровьем, особенно мальчики, И на этом все заканчивалось. Но этот маленький факт, который я не собираюсь от вас утаивать, я вам рассказываю для того, чтобы вы понимали четкую картину происходящего. Мальчик был очень живым именно умом и резв именно в этом отношении. И как царь, как государственный деятель проявил себя, надо сказать, не так уж и дурно, как может показаться. Потому что, во-первых, что нужно здесь отметить, он четко понимал приоритеты в том, кто должен стоять рядом с ним. Он четко понимал приоритеты и внешней, и внутренней политики, и очень четко понимал, какая перед ним стоит задача. Но здесь, опять же таки, мы с вами должны отвлечься и снова вернуться к тому, чего я говорил неоднократно на протяжении наших с вами встреч радиоприемников. Опять случилось то, что происходило и с отцом Федора Алексеем Михайловичем. Федор был избран, и это очень важно. Несмотря на то, что еще в 1613 году Земский собор избрал династию Романовых на царство, точнее, искусственно создал эту династию Романовых с помощью пришедшего к власти Михаила Федоровича, так и не получилось династии укрепиться именно как династии. Несмотря на то, что все равно все ждали наследника, все ждали того момента, когда наследник станет взрослым и будет понятно, что он действительно наследник. Все равно происходило то, что происходило последние годы, скажем так, 17 века в том числе. Потому что почему-то законодательно прописано не было то, что престол передается по наследству. И это очень плохой признак, плохой знак, плохая часть, не знаю, как это выразить словами, но, тем не менее, это не должно быть в государстве. Потому что государство укрепляется только через четкое понимание, кто за кем идет и как наследуется трон. Правда, у этого есть минусы свои, и как, наверное, многие следят за мировой политикой, за тем, что происходит вокруг нас, не только то, что насущное, отвлекусь от истории нашей страны и поясню на очень ярком, на мой взгляд, примере. Как все следили за новостями последнего года, в этом году, к сожалению, этот мир покинула королева Елизавета II в Англии, дожив до очень-очень преклонных лет. И знают немногие тот факт, что королева Елизавета в свое время очень не хотела отдавать престол старшему сыну Чарльзу. И очень надеялась, что, дожив до преклонного возраста и сохранив свое здоровье, она переживет старшего сына и отдаст трон младшему. Но, к сожалению, так не случилось, и престол занял король Чарльз III. Как пример того, что может быть, если престолонаследие соблюдается четко и престол передается старшему наследнику. Но в России не было ничего, ни этого, ни чего-то другого. Впоследствии Петр попытается сделать кое-что для того, чтобы династия сохранялась и трон передавался, но об этом мы тоже с вами будем говорить в свое время и в своем месте. Будем разбирать это, безусловно, но это пока дела будущие. А сейчас о, наверное, самом важном в событиях тех лет, когда правил царь Федор Алексеевич. Это внутренняя политика и отмена местничества. Многие из вас, кто учился в школе, кто готовился поступать в университет, если, например, хотел связать свою жизнь с историей или с какой-то наукой, которая связана с историей, наверное, просто знают дату 1681 год, отмена местничества. Часто ее спрашивают в каких-то хронологических таблицах в ЕГЭ для тех, кто, соответственно, сдавал ЕГЭ или будет сдавать сейчас. Может быть, есть сейчас среди моих слушателей те, кто как раз учится в школе. Но никто никогда не задумывается о том, что же такое местничество, зачем оно было и почему его отменяют. И почему именно сейчас отменяют. Я попробую сейчас немножечко уйти в экскурс и очень кратко, но по делу. Все помнят крепостное право и замечательное слово «помещик», поместное землевладение, поместье. и все, что связано с этим корнем мест или места. Если сейчас мы под корнем места понимаем именно какое-то условно физическое место, например, условно город Москва – это место на земле. Или, например, в таком-то городе находится то-то и то-то. Это место в городе. То вот тогда, в далекие времена, в 16-17 веке, место – это было и иерархия в каком-то смысле, то есть это была такая лестница, чем-то напоминавшая средневековых феодалов. И как раз земля, которую получали служивые или знатные люди – от этого, собственно, и пошло потом слово «поместье». То есть эта земля находится по месту человека именно в иерархической лестнице. То есть по должности, ну если уж по-простому объяснять данный термин. Так вот, что же такое местничество? Местничество – это как раз раздача должностей именно по этим самым заслугам родовым. И сейчас я не буду вас, наверное, сильно мучить и грузить иерархии княжеских, боярских и прочих родов, кто был выше, кто ниже, скажу лишь только то, что вот как раз в те времена, в 17 веке, было так, что люди сами знали свою иерархию и знали, кому какая должность принадлежит по знатности, по месту и так далее. И как раз пытаясь люди выслужиться, чтобы это место занять. Так вот теперь, с отменой этого самого местничества, любые должности, либо царские, либо просто при дворе, либо просто в городе, или, может быть, даже в селе, давались именно уже по заслугам человека. То есть, если ты достоин занимать эту должность, ты ее займешь. И неважно, имеешь ты какую-то знатность, можешь ли ты соответствовать этой должности согласно своему роду, чину и так далее. И это очень серьезный, важный шаг, который, конечно, впоследствии, надо сказать, приведет нас к очень нехорошему тоже слову – коррупция. Но до коррупции мы еще с вами доживем очень сильно, потому что то, что было в 17 веке, это скорее были задатки этой самой коррупции, или условно это была коррупция 17 века. Но царь Федор даже и предположить не мог, что его, казалось бы, благие намерения приведут к более серьезным вещам, которые как раз начнутся на удивление с Петра, который, опять же-таки забегая вперед, скажу, создал так называемую табель о рангах, как тоже многие помнят данное словосочетание, где как раз уже можно было спокойно выслужиться по карьерной лестнице и по вот этим вот 14 ступенькам, 14 классам добраться до самого верха. И по закону можно это было сделать каждому человеку, даже крестьянину, если он ушлый и может себе такое позволить. Но это было, конечно, не так просто, но можно. И вот как раз вот эта самая коррупционная составляющая полезла из всех щелей. Но сначала нужно было все равно сделать такой очень серьезный шаг и отменить это самое местничество. Местничество, потому что уж лучше пусть люди будут занимать свои места по знатности именно своих дел, потому как они действительно проявили себя, чем по знатности рода и потому, кто их предок, чем он был знаменит и так далее. И следующий момент, который самый серьезный, наверное, произошел во времена правления царя Федора Алексеевича, это чигиринские походы. Что такое чигиринские походы? Несмотря на то, что, как мы с вами разбирали в позапрошлом выпуске, был заключен с Польшей мир, точнее, перемирие 1667 года, тут есть один очень маленький нюанс, что перемирие было заключено на 13 лет и действительно сохранялось. Но Украина, точнее, как мы с вами разбирали тоже в позапрошлой программе, никак не могла понять, куда, соответственно, ей нужно, и в какой-то степени на нее давила сама Польша и немножечко поддавливала Россия. И если уж быть совсем честными, то Чигиринский поход — это скорее четкое решение забрать Украину себе, ну или какую-то ее часть. И надо сказать, что эти Чигиринские походы прошли довольно успешно, и левобережная Украина полностью присоединилась к тогдашней России. И это было очень важно, потому что еще одним важным моментом, о котором также мало все забывают, а сейчас это очень важно на фоне всех событий, которые происходят в мире, в нашей стране в особенности, нужно, естественно, уходить в корни нашей истории и в корни проблемы. Опять же таки, мало кто знает или кто помнит, тот, наверное, помнит, а многие, кто знал, может быть, забыл, но как раз в 70-е годы 17 века Украиной, по крайней мере, большей ее частью, очень интересовалась Турция, а тогдашняя Османская империя была очень сильна и очень хотела завоевать как раз эту территорию себе, чтобы укрепиться окончательно на Черном море, окончательно не дать никому туда попасть. И поэтому очень было важно решить украинский вопрос как можно быстрее. И это понимала, надо сказать, сама Украина тогдашняя. Несмотря на то, что тогдашние гетманы, наместники и воеводы в Украине, в той Украине 17 века, никак не могли определиться, куда же им пойти. К Польше, к России, быть самостоятельной какой-то страной или кем-то еще. Но все-таки, подумав окончательно, было принято решение, что нужно идти к России, поэтому присоединение левобережной Украины к России было не только задокументировано, но еще и, по сути, одобрено самими украинцами. И об этом, опять же, мало кто знает или помнит. Но как раз именно при царе Федоре Алексеевиче это и произошло. 1677-1678 годы — это как раз и есть те самые Чигиринские походы. И тут уже, надо сказать, действительно больше ничего-то такого глобального не произошло, по-настоящему серьезного. Единственное, о чем стоит, наверное, упомянуть еще, связанное с царем Федором Алексеевичем, это как раз вопрос наследника. Я, наверное, зря сказал раньше времени о наследнике, но, тем не менее, никто не мешает мне вернуться снова и поговорить об этом, потому что здесь мы находимся с вами в очень важном и интересном моменте. Опять же таки, правление царя Федора проходит крайне незаметно. И все знают, опять же таки, только то, что было отменено местничество и что были Чигиринские походы. То Чигиринские походы уже знают меньше людей. Но здесь мы с вами должны поговорить о делах семейных, ведь о них как раз знают очень мало людей. И, наверное, это те люди, которые в истории разбираются, искушены историческим процессом. У Федора Алексеевича было две жены. Первая — польская подданная Агафья Грушецкая, которая, надо сказать, могла оставить молодому царю наследника. И даже наследник родился, был назван Ильей, но, к сожалению, умер вместе с матерью. И поэтому наследник получился чисто номинально. Вторая же жена царя Федора была Марфа Апраскина. Она, можно сказать, по сути, даже не почувствовала себя царской женой, потому что как раз это произошло уже незадолго, буквально за пару месяцев до смерти самого Федора. Потому что, опять-таки, мы с вами вспоминаем, из-за того, что он был очень слаб здоровьем сам по себе физически, так еще и упал с лошади в юности, это очень сказалось на его именно физическом здоровье, и он рано умер в возрасте 20 лет. И это, к сожалению, очень было печально для России, той России, которая, соответственно, только строилась, потому что именно со смерти царя Федора и началось то, что, собственно, привело потом к появлению новой России, империи и вообще всего-всего-всего нового, что было связано с династией Романовых по-настоящему. Потому что если глубоко копнуть именно в момент истории России 17 века, то у многих обывателей, те, которые просто знают историю, потому что ее знают, может сложиться впечатление, что династия Романовых началась не с Михаила Федоровича, а с Петра I. Уж настолько контрастно и резко все произошло, и настолько все вышло по-новому, что многие думают, что это не то, что две разных эпохи, это два разных мира. Но об этом мы с вами будем разбираться в следующий раз. А пока я с вами прощаюсь на этом. С вами был Леонов Павел и программа «Простая история». До новых встреч и до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».